Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Почему Россия задерживает проход украинских судов в Керченском проливе? Как можно повлиять на ее действия на море? И как блокирование судов отражается на украинской экономике? Об этом обо всем поговорим в эфире «Радио Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская.
Прямой эфир.
Напомню, слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно, а также на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени или же в 7.35 и в 12.10 по Киеву. Бесплатный телефон прямого эфира для крымчан, внимание, 8 800 10 06 926 и номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Европейский парламент призвал страны-члены Евросоюза закрыть для российских судов, прибывающих из Азовского моря, доступ в порты Евросоюза до тех пор, пока Россия не освободит проход через Керченский пролив. Об этом говорится в принятой накануне резолюции. В Европарламенте осудили преднамеренный акт агрессии России против Украины, совершенный 25 ноября в Керченском проливе. Депутаты призвали страны Евросоюза принять новые санкции в отношении России в случае, если она не освободит захваченных украинских моряков, так как этого требует международное сообщество. Тем временем Россия продолжает блокировать проход более 100 украинских судов в районе Керченского пролива. Об этом в комментарии агентству «Униан» на этой неделе сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. По его словам, Россия пропускает суда, но все равно время задержки судов достаточно большое. За сутки в обоих направлениях проходит лишь небольшая часть. В то же время суда, идущие в российские порты, следуют через Керченский пролив беспрепятственно. Госпогранслужба Украины считает, что Россия таким образом пытается оказывать политическое и экономическое давление на Украину. Я напомню, что останавливать украинские корабли, следующие в порты Бердянска и Мариуполя, российские пограничники начали еще весной. Наибольшее количество таких проверок пришлось на июль. С лета украинские корабли начали сопровождать украинские бронекатера. Ситуация обострилась в конце ноября. 25 числа российские пограничные корабли и вовсе обстреляли и захватили украинские корабли в нейтральных водах Керченского пролива. 24 украинских моряка теперь под стражей в России. Москва обвиняет моряков, цитируя, незаконном пересечении границы. На этой неделе с объяснениями к прессе в Москве наконец-то вышли представители Федеральной службы безопасности России, первый заместитель руководителя Департамента береговой охраны пограничной службы ФСБ Алексей Вольский заявил, что украинские моряки планировали разрушить Керченский мост. Так он сказал. С этим якобы и связано усиление контроля в Керченском проливе.
Крым в центре внимания.
Не вызывает сомнения, что главными провокационными нападками подвергалось строительство и начало эксплуатации Крымского моста через Керченский пролив. Как вам известно, регулярно звучали заявления на различных уровнях различных представителей Украины о необходимости, говоря простым языком, уничтожить Крымский мост. Пограничная служба ФСБ России была вынуждена увеличить количество кораблей и катеров в районе Керчи-Никальского канала, а также организовать более интенсивную проверку судов, следующих этим судоходным путем, с единственной целью – минимизировать угрозы в отношении строительства моста и, собственно говоря, этого судоходного канала.
С нами на прямой телефонной связи Михаил Войтенко, российский журналист в области морской тематики, главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень». Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я прежде всего отмечу, что ваше заявление в эфире телеканала «Дождь» после столкновения российских и украинских катеров 25 ноября наделало шума в медиа. Вы, мне кажется, первый в российских медиа, кто предложил альтернативную точку зрения на тот момент, по крайней мере, на то, что произошло в Керченском проливе. Мой вопрос, вот вы, я думаю, слышали заявление представителя погранслужбы ФСБ. Как вы оцениваете вот это объяснение, что Россия усилила контроль в Керченском проливе, потому что боялась провокации с украинской стороны в отношении Керченского моста?
Ну, я расцениваю это так, как только и можно это расценивать, как пропаганду. Совинформбюро уполномочено сообщить. Все на этом.
Украинская пограничная служба сообщает о том, что Россия и дальше блокирует проход украинских судов в Керченском проливе. То есть они проходят, но с большой задержкой, очень длительные эти проверки. Насколько вообще законны эти проверки с российской стороны?
Естественно, они незаконны. Тут не о чем, в общем-то, и говорить. И всем все понятно. Тут настолько все понятно, что еще раз говорю, как-то скучно даже разговаривать на эту тему. То есть вот Россия нашла вот эту слабину и тычет в эту рану изо всех сил палкой.
Видите ли вы возможность какую-то повлиять на Россию в этом вопросе? Вот, например, накануне Европарламент призвал ЕС усилить санкции, если Россия не прекратит свои действия в Керченском проливе.
Да, я вижу единственное, что в состоянии как-то Россию вразумить в Керченском проливе и Азовском море, это какое-то противодействие, которое Россия бы почувствовала. Я против каких-то военных действий, но я считаю, что вот реально, действительно, если бы там Евросоюз... Ну, я не знаю насчет санкций, вот реально было бы, если бы нашли какие-то варианты пути возможности предъявлять России иски за каждую неправомочную, необоснованную, неоправданную задержку. Тем, чтобы потом по этим искам с Россией что-то взыскивать. И второй вариант, мне кажется, вот, ну это юристам-международникам надо, и не только им, рассматривать. Это вариант отказа Украины от совместного с Россией использования Азовского моря с тем, чтобы Азовское море и Керченский пролив получили международный статус. Вот тут уже извините.
Но вот этот способ, который вы назвали второй, насколько это сложно сделать, вообще добиться такого, и насколько Россия будет соблюдать такие договоренности, если они будут достигнуты?
Ну, на мой взгляд, там какого-то чего-то сверхсложного нет, потому что это добровольное, взаимное, обоюдное согласие двух стран на рассматривание, на статус Азовского моря как внутреннего моря России и Украины. Поэтому если одна из сторон отказывается, соответственно, этому морю уже волей-неволей, просто по факту, придастся международный статус. То есть вот вам 12-мильная зона, и вот вам международные воды. То есть, например, те же корабли НАТО тогда могут зайти туда, в Азовское море, никого не спрашивая, не спрашивая ничего разрешения вообще. И Керченский пролив должен получить статус международного, ну, по типу Босфора. Вот. И единственный вопрос в том, то есть это естественно, это надо проверяться, это, такой вариант должен проверяться и перепроверяться и дипломатами, и юристами, и специалистами.
Господин Войтенко, ну в таком случае пока такие способы не рассмотрены, можно ли предположить, что ситуация, которая сложилась в Керченском проливе 25 ноября, может повториться?
Да, конечно, все что угодно может повториться, негативное, я имею в виду. Позитивное, я не знаю, может быть, как-то Россия все-таки одумается, решит дальше уже не нагнетать, но поймет, что уже себе во вред играет. Ну, а так, естественно, все это может повториться, и я так думаю, что и будет повторяться, к сожалению.
Спасибо огромное. С нами на прямой связи был Михаил Войтенко, российский журналист в области морской тематики, главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень». Вы слушаете радио «Крым Реалии». Самые важные и самые свежие новости утром, днем и вечером.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Обсуждаем блокирование России украинских судов в Керченском проливе. 15 тысяч долларов в сутки простоя каждого корабля. Такие потери понесли судновладельцы из-за блокирования России Керченского пролива. Я имею в виду украинские судновладельцы. Об этом рассказал в комментарии телеканалу UATV глава администрации морских портов Украины Райвіс Вецкаганс.
Наверное, самый длительный период задержки, это было с 17 ноября до вот, позавчера судно стояло более 2 недель в ожидании как бы прохода. И это удорожает процесс. При простоянии недели или 2, то есть математика эффективности провоза через порты Мариуполь и Бердянск или в сравнении с более дорогим железнодорожным перевозком направления Николаева, она уже начинает как бы выравниваться.
С нами на прямой телефонной связи Денис Кишкентий, председатель президиума коллегии юристов морского права в Украине. Господин Кишкентий, доброе утро.
Доброе утро.
Может ли Украина как-то обжаловать убытки, понесенные из-за блокирования? Вот, например, представитель администрации морских портов Украины говорит, $15 000 в Украине стоит простой корабля.
Безусловно. Безусловно, конвенция, международная конвенция по морскому праву, она предусматривает, что если государство, участник конвенции, который регулирует как раз и возможность свободного прохода, мирного прохода морскими путями, то государство, которому причинен ущерб, имеет право обратиться или не только государство, но и любой субъект из этого государства, участника конвенции, обратиться в Международный морской трибунал.
Насколько результативным может быть такое обращение? Я объясню свой вопрос, почему я спрашиваю. Вот мы недавно обсуждали в этой студии решение международного суда, международного трибунала, арбитража по делу об иске украинского Ощадбанка к России. И после того, как решение было позитивное в пользу украинского Ощадбанка, Россия просто заявила, что она не будет ничего исполнять.
Ну, смотрите, опять же, какая возможность есть нарушения конвенции? Это, опять же, тот же ООН и тот же предусмотренный конвенцией способ защиты – это споры по конвенции. Мы опять вернемся к Международному трибуналу по морскому праву. Мы все равно к нему вернемся. Другого варианта нету.
То есть потом просто, если, например, решение трибунала будет позитивным в пользу Украины, нужно будет искать способы, да, заставить Россию как-то реализовать это решение?
Безусловно.
Вот наш предыдущий спикер, российский журналист Войтенко, он говорит, что, возможно, Украине стоит рассмотреть вариант отказа от совместного использования Азовского моря. Вы могли бы объяснить, насколько это реальный сценарий и, в принципе, что бы он означал для Украины вот в плане последствий?
Между Украиной и Россией действует международный договор о порядке, сейчас помню...
Использование, наверное, Азовского моря.
Да, Азовского моря и Керченского пролива. Вот. Первое, что, конечно, можно, это отказаться от этого договора. Но тогда мы однозначно отказываемся от понятия того, что Керченский пролив – это наши украинские внутренние воды.
Угу.
То есть
Ну, а это вряд ли, наверное, Украина может сделать в условиях, когда она не признает аннексию Крыма.
Да, да. Мы это сделать совершенно, к сожалению, не можем. И опять же, что влечет это? Это влечет за собой изменение всех понятий по территориальному морю Украины, государства, в международном мореплавании. То есть сейчас мы не то, что не хотим, мы не можем изменить свои позиции на международном, в международном рынке, на международной арене, по своим границам, по своим понятиям точек наших граничных, по понятиям наших вод. Ну, как бы это нереально, и нам это совершенно не нужно.
Если говорить о правовых способах как-то повлиять на Россию в нынешних условиях и в краткосрочной перспективе, вот когда сейчас есть факт блокирования суден, судов, они не проходят или проходят очень медленно через Керченский пролив, есть ли какие-то правовые способы, как можно было бы повлиять на Россию, чтобы все-таки этот вопрос решился?
Самый действенный, на мой взгляд, способ – это не скажем так, большое там выражение какой-то озабоченности, а материальные санкции. Материальные, то есть судовладелец действительно предъявляет материальные претензии за простое судно, за непроход, за недоставку грузов к государству, государству или государственным органам прибрежного государства, которые причинили или способом которых была совершена такая задержка, такой ущерб причинен.
А вот я просто, и судя по тому, что вы говорите, по тем способам, которые существуют, у меня все-таки закрадывается вопрос, вот, наверное, все-таки решение этого вопроса политическое. Именно в быстрого решения.
Ни Украина, ни Россия в данный момент не способна быстро и политически решить эту проблему.
Понятно. Спасибо огромное. Денис Кишкентий, председатель президиума коллегии юристов морского права в Украине, был на связи с радио «Крым Реалии». Мы обсуждаем блокирование российскими пограничниками украинских кораблей в Керченском проливе. По данным украинской госпогранслужбы, на этой неделе у прохода из Черного в Азовское море скопилось около сотни украинских кораблей. Российские пограничники проверяют их очень медленно, из-за чего в сутки через пролив проходит единица. Мы пытаемся понять, есть ли какая-то возможность повлиять на это в краткосрочной перспективе, но, конечно, такие варианты, как обращение в суды, по этому поводу мы тоже обсуждаем. Это радио «Крым Реалии», я напомню, 8 800 10 06 926 номер прямого эфира для крымчан и 044 490 31 18 номер телефона для жителей материковой Украины.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Из портов Мариуполя и Бердянска Украина экспортирует в основном металл и зерно в порты Европы, Канады, США, на Ближний Восток и в Северную Африку. По сообщению администрации морских портов Украины, в сутки Украина может терять до 15 тысяч долларов из-за простоя каждого корабля. С нами на прямой телефонной связи Олег Устенко, украинский экономист, директор Международного фонда Блейзера в Украине. Олег, доброе утро.
Доброе утро.
Вот эти 15 тысяч долларов мы обсуждали, о которых заявила администрация морских портов Украины. А какие или в чем могут еще проявляться убытки для Украины от простоя судов в Керченском проливе? Я так понимаю, что, вот, например, бюджеты портовых городов тоже страдают.
Ну, во-первых, я ставлю под сомнение цифру в 15 тысяч долларов. Что это уж чересчур...
Много или мало?
Нет, это очень-очень мало. Если вы подумаете 15 тысяч долларов, то в годовом измерении это просто совершенно незначительная сумма. Нет, я не думаю. Я думаю, что гораздо больше Украина теряет там. Я бы вот на что обратил внимание. Не забывайте, в общем-то, что Украина – это экспортно-ориентированная страна. Значительную часть своего экспорта это как раз составляет зерно и металлы. Если мы посмотрим даже структуру прошлого года, мы увидим с вами, что где-то порядка, ну, скажем, 60% украинского экспорта действительно составляет зерно, металлы, продукция продовольствия и химическая, и продукция химической промышленности. Значительная часть нашего грузового потока из восточных регионов сейчас, которые постконтрольны Украине, она действительно идет через Азов, она идет через порты Бердянская, и Мариуполя. Представьте, что металлургические предприятия, которые постоянно отгружают готовую продукцию через как раз возможности использования этих портов. Поэтому, когда мы думаем об объемах, которые там фигурируют, то речь идет, скажем, не просто даже о сотнях миллионов, а о миллиардах долларов. Поэтому то, что значительные грузопотоки должны были, которые идти через Бердянск и Мариуполь, и которые временно приостановлены, они, конечно, достаточно и больно бьют по украинской экономике. Это значит, что Украина недополучает часть своего экспорта. Ну, скажите, чего ради кто-то будет брать на себя дополнительные риски и отправлять свои сухогрузы, заполненные зерном или металлом, через территорию Керченского пролива, подвергая опасности свой груз после вот этого Керченского кризиса, который разразился несколько недель назад. И чего ради страховая компания будет продавать страховку по старой цене, она увеличит стоимость страховки, потому что в данном случае рисков больше, и форс-мажор для страховых случаев резко увеличится на случай, скажем, военных действий, военного захвата или каких-то принудительных действий по отношению к кораблям, которые проходят через Керченский пролив. И выбор получается, и это, очевидно, бьет по экспортным поступлениям в Украину. Если у тебя уменьшаются экспортные поступления, ты создаешь дополнительную девальвационную нагрузку на гривну. С одной стороны, ты не можешь проходить там, с другой стороны, у тебя не такие уж широкие возможности Укрзалезницы. Конечно, можно совершенно легко посоветовать переориентировать грузовой поток, логистику, пустить по суше через Укрзалезницу, но Укрзалезница не имеет такие уж огромные возможности. Более того, какую-то часть грузов, может быть, она и может принять, что я понимаю, сейчас и делают как раз металлургии.
Да, вот, кстати, я вас перебью и напомню, точнее, расскажу тоже, отмечу нашим слушателям, что коллеги из телепроекта «Донбасс Реали», они обращались с соответствующим запросом в компанию «Мединвест». Им ответили, что они, в принципе, рассматривают и уже даже испытали вот это перенаправление грузопотоков, то есть использование не портов, а железной дороги. Я так понимаю, что это дороже, и я так понимаю, что есть вопросы в плане того, насколько развита инфраструктура для этого.
Да, точно. Во-первых, и недостаточно развита инфраструктура. Во-вторых, подвижной состав, все-таки он лимитирован. Это огромная проблема для многих украинских компаний, в том числе для тех, кто находится в Мариуполе, в Бердянске. Да потом, в общем-то, не до каждого потребителя ты так легко доедешь через континентальную, через материковую часть Украины. Ну, то есть там есть серьезные вопросы, а потом в конце возникает вопрос, а куда все везти? Везти это на Одессу?
Да, вот это вопрос. Есть ли возможность перенаправить вот этот объем экспортных продуктов, продукции на порты в Черном море?
Ну вот я понимаю, что какая-то часть как раз так и перенаправляется, но значительная часть начала складироваться. Она отправляется на склады, просто потому что ты не можешь ее вывести с этой территории. И в какой-то период времени возникнет вопрос, связанный с тем, а где предприятие. Предприятие недополучит ту выручку финансовую, которую оно должно было бы получить, если бы ситуация оставалась вот такой, по крайней мере, такой, как она была, скажем, месяц назад, недополучит выручку, значит, могут возникать дополнительные проблемы на самих предприятиях. Расчеты со своими поставщиками, расчеты за электроэнергию, расчеты с той же Укрзалезницей, расчеты со своими работниками. То есть тут серьезные проблемы.
Это какой-то дополнительный фронт, по-моему, российской агрессии против Украины экономически.
Вот почему говорят просто о дополнительном таком, даже не дополнительном, а новом, я бы сказал, или может быть, вы правы, дополнительном направлении вот гибридной войне, которая ведется сейчас.
Тогда у меня, конечно, закономерный вопрос, вы понимаете, на конец нашего разговора. Что делать? То есть видно, что в дальносрочной перспективе нужно думать о развитии инфраструктуры таким образом, чтобы можно было как-то перенаправить эти грузопотоки и все-таки отправлять продукцию на экспорт. Но вот на данный момент, когда компании уже несут убытки, что Украина может сделать или, возможно, что-то может сделать международное сообщество?
Насколько я понимаю, сразу идет подвижка по нескольким направлениям. Первая подвижка – это попытка разблокировать и сделать движение нормальным в Керченском проливе и выйти из этого серьезного керченского кризиса, который был сформирован. Вторая подвижка – это попытаться действительно развивать логистику, но это невозможно решить в краткосрочной перспективе. Просто даже в среднесрочной перспективе это не решится. Это более длинная задача. И тут есть свои вызовы, начиная от того, что государство или Укрзалезница вкладывает деньги в развитие мощностей вот с территории Мариуполя и Бердянска, до того, что частные владельцы предприятий, находящихся и в Мариуполе, и в Бердянске, например, тот же господин Ахметов, вкладывается в развитие, дополнительно вкладывается в развитие инфраструктурных проектов в этом регионе для того, чтобы снять с себя те риски, которые у него возникли сейчас, снять с себя проблемы, связанные с недополучением той прибыли или тех финансовых ресурсов, которые он мог получить, если бы ситуация сохранялась в прежней системе статус-кво. Ну и я понимаю, что это также параллельно ведется работа по подаче исков в международные суды со стороны украинских товаропроизводителей.
Я вынуждена вас прервать, поскольку у нас реально заканчивается эфир. Спасибо вам огромное за интересный комментарий. Олег Устенко, украинский экономист, директор Международного фонда Блейзера в Украине, был на связи с радио Крым Реалии. Мы обсуждали блокирование России украинских судов в Керченском проливе. Как этот вопрос можно решить? Выглядит так, что решить его можно только в дальнесрочной, не краткосрочной перспективе. Это радио Крым Реалии. Мы следим за ситуацией и будем вас информировать о развитии.